Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. У нас в повестке сегодня инвестиционная политика в регионах и реализация дорожных карт по улучшению делового климата. Андрей Рамович будет докладывать. Но вначале я хотел бы спросить у Татьяны Алексеевны. Татьяна Алексеевна, у нас в 25-м году будем отмечать столетие Артека. Понятно, время еще вполне достаточно. Но все-таки летний сезон начинается. Как Артек готовится к этому летнему сезону?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом о проведении в 2025 году празднования столетия Международного детского центра Артек, правительством создан организационный комитет, а также организована работа по подготовке плана основных мероприятий. Исходя из того, что сегодня Артек является уникальным международным детским центром, мы, собственно, и готовили этот план мероприятий, и я бы хотела несколько слов об Артеке сказать. За свою почти столетнюю историю, с 1925 года, когда в детском центре отдыхало только 320 детей, Артек развивался и содержательно, и инфраструктурно, и теперь Артек ежегодно принимает более 40 тысяч детей. Это талантливые дети из нашей страны и иностранных государств. Такого аналогичного международного детского центра, как Артек, нет ни в одной стране мира. И я бы хотела сказать о двух направлениях работы. Первое направление работы Артека, оно, конечно, воспитательное. Современный Артек является образовательным центром, где реализуются уникальные методики воспитания и развития ребенка. Эти методики сегодня базируются на принципах традиционного российского воспитания, совершенствуются с учетом вызовов и стоящих перед страной задач. Сегодня это площадка федерального уровня по подготовке квалифицированных кадров. На его базе изучаются и распространяются лучшие практики подготовки и переподготовки, стажировки кадров в сфере образования, оздоровления и отдыха детей. Хочу сказать, что в 2019 году в Артеке возобновила работу старейшая школа педагогических работников, которая была создана еще в 1965 году, в которой прошли обучение десятки педагогов из нашей страны. Артеком разработана и успешно реализуется с 2021 года программа повышения квалификации для советников директора по воспитанию, где советники проходят подготовку перед началом работы в школе, осваивая передовые методики в сфере воспитания. 20 июля 2022 года на территории Артека состоялось первое учредительное собрание Российского движения детей и молодежи. И в этом году, в соответствии с вашим поручением, Артек открыл свой филиал в Севастополе в историко-археологическом парке Херсонес-Таврический. Второе направление деятельности Артека, которое мы активно поддерживаем, это, конечно, инфраструктура. С 2014 года, когда Артек был возвращен в нашу страну, он не мог принимать большое количество детей в связи с изношенностью инфраструктуры. И благодаря принятой по вашему поручению в 2015 году программе развития центра началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. Я уже сказала, что Артек принимает более 40 тысяч детей в год, но 2019 год перед ковидом был рекордный с точки зрения принятия детей. Это более 43 тысяч детей. И также наши коллеги из других стран присылали своих детей, и в Артеке отдыхали дети из 86 стран. В период с 2015 года в рамках той программы, о которой я сказала, в Артеке были решены наиболее актуальные проблемы развития инфраструктуры, осуществлено строительство, реконструкция и капитальный ремонт свыше 288 квадратных метров различных площадей, в том числе 96,5 тысяч квадратных метров жилых площадей, а также 23 километра дорог и 19 километров инженерных коммуникаций. В период с 2015 по 2020 год мы вложили в материально-техническую базу Артека 36 миллиардов рублей. В рамках второго этапа программы, которая сейчас длится до 2025 года, продолжается масштабное строительство и тоже обновление материально-технической базы, но на особом контроле ввод в эксплуатацию нового детского лагеря «Солнечный». Ввод в эксплуатацию этого лагеря позволит принимать еще плюсом 10 тысяч детей. Я хочу сказать, что лагерь «Солнечный» — это достаточно сложный объект. Он включает в себя 11 больших крупных объектов капитального строительства. Предполагалось, что они будут введены до конца 2024 года, ну, чтобы, естественно, приурочить открытие «Солнечного» к столетию Артека, которое, как я уже сказала, будет в 2025 году. На сейчас, на сегодняшний момент, строительная готовность этих 11 объектов разная. Мы регулярно проводим совещания с участием Минстроя и ППК, единый заказчик в сфере строительства. Есть определенные сложности, отставания по некоторым объектам, в том числе в связи с ковидным периодом, но эта тема находится на моем контроле и на контроле у Марата Шкирзяновича Хуснуллина. Что касается плана мероприятий, как я уже сказала, оргкомитет создан, мы провели его заседание, представлены предложения по доработке плана, все согласовано, и сегодня, в преддверии завтрашнего Дня защиты детей, мы план утвердим. План содержит юбилейные, торжественные, культурно-массовые, просветительские и организационные мероприятия. Все они направлены на популяризацию Артека. Учитывая международный уровень Артека, мы планируем проведение международных конкурсных и выставочных мероприятий с участием в том числе детей иностранцев, детей соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранцев-артековцев прошлых лет, в том числе на площадках представительства Россотрудничества за рубежом. Ну и, конечно, крупнейшим событием станет проведение международного детского фестиваля в Артеке. Хотела бы отметить, что празднование Артека будет ознаменовано не только культурно-массовыми мероприятиями, но мы уже сейчас думаем о том, что в 2025 году программа завершится, но это не значит, что тех изменений инфраструктурных, которые мы сейчас делаем, будет достаточно. И мы, конечно, подумываем над тем, чтобы продлить еще программу до 2030 года, то есть принять ее очередной третий этап. И это позволит нам, в принципе, завершить работы на Артеке, чтобы это был самый, извините за такое слово, за сленг, крутой лагерь международного уровня. Спасибо, Владимир Владимирович. Все работы будут вестись под нашим контролем.
Хорошо. Если уж мы говорим об оздоровлении детей, мы в Новороссии и на Донбассе провели обследование свыше 300 тысяч детей. Вот как проходила эта работа и что теперь нужно сделать по ее результатам?
Владимир Владимирович, ну, вы знаете, что мы ведем достаточно серьезную работу в рамках модернизации системы здравоохранения всех четырех новых регионов Российской Федерации. Принят соответствующий закон, который с 1 марта вступил в силу. И если позволите, я остановлюсь на тех этапах нашей работы, которую мы проделали, и с учетом того, что вы обратили внимание на именно диспансеризацию детей, скажу о ее результатах. Ну, первое, как я уже сказала, это нормативно-правовое регулирование. Мы с коллегами отрабатываем все необходимые нормативные подходы. Переходный период по всем направлениям длится до 2026 года, но я напомню, что в соответствии с законом медицинская помощь жителям новых регионов до конца текущего года обеспечивается путем финансирования из их бюджетов с соответствующей поддержкой из федерального бюджета. А вот с 1 января 2024 года оказание медицинской помощи с точки зрения ее финансирования должно осуществляться в рамках действующей в Российской Федерации программы государственных гарантий. Это значит, что до 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования. Но мы также и понимаем другое, что с выдачей полисов в связи с военными действиями есть определенные сложности. Мы стараемся вместе с коллегами, но не можем обеспечить тот охват, который нам нужно. Сейчас коллеги реально оценивают ситуацию, смогут ли они перейти полноценно с 1 января 2024 года на систему обязательного медицинского страхования. Во время визита в Херсонскую и Запорожскую области на прошлой неделе мы с коллегами говорили и договорились, что они эту ситуацию окончательно до 1 июля оценят, поскольку мы должны вступать в бюджетный процесс, и нам доложат свои предложения. Если, Владимир Владимирович, ситуация сложится таким образом, что они скажут, что мы этого сделать не сможем, наверное, нужно будет еще на один год пойти им навстречу, поскольку есть, как я уже сказала, и мы все это прекрасно понимаем, сложности с именно вот этой вот организацией ввиду продолжающихся боевых действий. Второе наше направление работы – это развитие инфраструктуры, что очень важно. Очень важно, что коллеги вместе с Министерством здравоохранения провели аудит системы здравоохранения, определились даже в сегодняшних условиях со схемами территориального планирования, с маршрутизацией пациентов, в том числе для оказания медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся на территории других регионов Российской Федерации. И на основании вот этой вот схемы территориального планирования и паспортизации учреждений мы определили основные приоритеты по восстановлению, капитальным ремонтам и новому строительству объектов инфраструктуры. Вот в этом году для организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи в регионы было поставлено 100 передвижных медицинских комплексов. 50 из них как раз использовалось для профилактических медицинских осмотров детей. В 2022-2023 году в рамках специального инфраструктурного проекта уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, и до конца этого года планируется завершить еще 98 объектов. В планах дальнейшего развития в этом году оснащение онкологических диспансеров и сосудистых отделений. По 4 в этом году. Дальше эту работу продолжим. С 2024 года новые регионы планируют полноценно вступить в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Если что-то получится у нас в 2023 году, мы начнем в 2023 году. Но для этого коллегам нужно принять, как и в других субъектах Российской Федерации, соответствующие программы. Но сейчас мы уже в предварительном плане планируем, что в счет программы модернизации первичного звена будет приобретено 169 единиц автотранспорта для амбулаторных медицинских организаций, 2 передвижных медицинских комплекса и 19 быстровозводимых модульных конструкций. Вот эти программы, о которых я сказала, конечно, они будут утверждаться при непосредственной координирующей роли Минздрава и правительства с тем, чтобы встроиться в ту систему программную, которая действует в других регионах страны. Но в то же время, Владимир Владимирович, я бы хотела сказать о том, что программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребована и в наших регионах, и в новых регионах, в том числе и в силу износа, а в некоторых населенных пунктах новых регионов вообще в отсутствии первичного звена здравоохранения, потому что система профилактическая в период Украины была практически полностью разрушена. Программа очень хорошо воспринимается и жителями, и медицинскими работниками, поэтому я позволю себе предложить вам, Владимир Владимирович, поскольку вы поручение об этом в свое время давали, может быть, есть смысл рассмотреть вопрос после 2025 года продлить эту программу с учетом того, что мы должны доделать первичку в 85 регионах в старых границах Российской Федерации и, конечно, помочь нашим новым регионам. Теперь то, что касается организации медицинской помощи и что нам удалось сделать с 2022 года. Мы, как вы знаете, активно организовывали работу выездных медицинских бригад. Медпомощь получили 79 тысяч пациентов. Введено более 22 тысяч оперативных вмешательств. Развернуто 2 полевых многопрофильных госпиталя. 470 пациентов направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в другие регионы страны. Ну и завершены, собственно, профилактические медицинские осмотры детей. Осмотрено более 337 тысяч детей. Были привлечены более 450 специалистов. И хочу сказать, что по результатам осмотров 30,5% детей поставлены на диспансерное наблюдение, чуть более 3% детей рекомендовано обследование и лечение в условиях стационара, 2,1% получили плановое хирургическое лечение, а 117 детей были госпитализированы в федеральные центры и крупнейшие региональные организации. Сейчас мы эту работу продолжаем. В рамках принятой программы по социально-экономической поддержке и развитию новых регионов будет реализовано 14 мероприятий. Часть из них я уже озвучила. Но также буквально два слова хочу сказать о лекарственном обеспечении. В 2022 году для нужд новых регионов поставлено лекарств на сумму 7,5 миллиардов рублей. Обеспечена физическая доступность лекарственных препаратов населению более чем в 2000 аптек. С этого года запланировано поэтапное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с достижением более чем 90% охвата к 2025 году. Для граждан, которые страдают редкими, дорогостоящими орфанными заболеваниями, лекарственное обеспечение с этого года обеспечивается в полном объеме централизованно за счет средств федерального бюджета. Также 15 детей уже обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами кругом добра. Ну и, конечно, запланировано лекарственное обеспечение больных социально значимыми заболеваниями. Немаловажное значение, конечно, имеют кадры. В сложившейся ситуации, которая сейчас там есть, мы организовали дистанционное обучение студентов-медиков с возможностью прохождения практики в соседних регионах. Как вы знаете, по вашему поручению принято решение по увеличению с 1 января 2023 года на 20% фондов оплаты труда. Сейчас регионы в течение первого полугодия должны полностью все пересчитать и выплатить людям. А с 1 января 2024 года также будет увеличение фонда оплаты труда бюджетников, чтобы довести заработную плату до уровня майских указов президента 2012 года, как это и сделано в других субъектах Российской Федерации. Почти 10 миллиардов рублей мы выделили на социальные доплаты медицинским работникам работников первичного звена центральных районных и районных больниц. И также по вашему поручению в эти 10 миллиардов входят выплаты, которые мы осуществляем тем докторам, которые оказывают помощь пациентам, получившим ранения в ходе специальной военной операции. Запланировали для наших коллег и предусмотрели соответствующие средства в бюджете по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ну и, наконец, еще один момент, о котором я хотела сказать. Мы продолжаем работу по включению новых субъектов Российской Федерации в единый цифровой контур в сфере здравоохранения. Эта работа, конечно, сложная, но мы ее ведем. В этом году планируем закупить 5000 автоматизированных рабочих мест, в том числе для обеспечения возможности телемедицинских консультаций. Ну, собственно, запланированная работа, Владимир Владимирович, продолжается. Она у нас находится на особом контроле. И, пользуясь сегодняшним совещанием, я бы хотела искренне поблагодарить наших коллег из новых регионов, наших врачей, медицинских сестер, в том числе тех, которые приезжают как шефы в новые регионы, за тот самоотверженный труд, который они ведут по оказанию медицинской помощи гражданам новых регионов в очень непростых условиях. Спасибо, Владимир Владимирович.
Да, спасибо. Что касается диспансеризации детей, то она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты. Поэтому, на мой взгляд, нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите, пожалуйста, и предложение соответствующее представьте.
Обязательно сделаем предложение вам, Владимир Владимирович, проведем соответствующую работу. Коллеги уже спрашивали об этом, когда мы были там с визитом. Я думаю, что это будет крайне востребовано во всех четырех субъектах. Спасибо.
Хорошо. Спасибо. Ольга Борисовна, я просила вас обратить особое внимание на детские школы искусств в регионах Российской Федерации. Знаю, что работа уже идет практически 2 года. Результаты какие?
Уважаемый Владимир Владимирович, совершился очередной учебный год, и идет пора выпускных и вступительных экзаменов. Поэтому сегодня хотела бы остановиться на вопросах развития сети детских школ искусств. Ежегодно выпускниками ДШИ становится более 250 тысяч ребят, и мы видим растущий интерес к обучению детей в школах искусств. Благодаря национальному проекту «Культура» мы уже смогли оснастить 1173 детских школ искусства. Это и музыкальные инструменты, и оборудование, и учебные материалы. Также создаются новые коллективы. Например, в детской школе искусств Верхнеколымского улуса Якутии благодаря появлению традиционных национальных инструментов появился новый ансамбль. И таких примеров много. А с 2020 года по вашему поручению мы проводим капитальные ремонты и реконструкцию зданий детских школ искусств. Уже модернизировано 630 таких зданий. Сеть детских школ искусств в нашей стране приросла учреждениями и новых регионов. В 147 школах искусств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обучаются около 30 тысяч творчески одаренных детей. Программы школ новых регионов мы приводим в соответствие с федеральными требованиями. Преподаватели и руководители повышают свою квалификацию в ведущих творческих вузах страны. Планируем в 2023 году оснастить 51 школу искусств в новых регионах. Также я хотела бы сегодня еще доложить и о том, как ведут свою гастрольную деятельность уже состоявшиеся творческие коллективы благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану.
Пожалуйста.
В 2022 году состоялось 1900 показов спектаклей и концертов в 89 регионах. Спектакли и концерты прославленных артистов прошли не только во всех 16 российских городах-миллионниках, но и в малых городах и селах с населением не более 1000 человек. В 2023 году состоятся показы для более чем 800 тысяч зрителей. Уникальные возможности сохранения творческих и профессиональных связей с Россией в современных условиях создает зарубежная программа. Сегодня практически все русскоязычные театры из стран ближнего зарубежья заявляют о готовности принять участие в едином гастрольном плане. В этом году к нам приедут театры из Абхазии, Южной Осетии, наши коллеги из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Армении. И вот открыл зарубежное направление больших гастролей в 2023 году Большой театр Беларуси. Важнейшим, на наш взгляд, моментом в процессе интеграции новых субъектов в единое культурное пространство страны стало включение коллективов 4 регионов в федеральную гастрольную систему. В феврале-мае 2023 года уже состоялось около сотни показов в рамках гастролей 5 донецких коллективов, которые посетили 50 российских городов. Сейчас идут гастроли Луганского русского драмтеатра, спектакли которого увидят жители и Краснодара, и Майкопа, и Ставрополя, и Листы, и Ростова-на-Дону. Гастроли государственного ансамбля «Танца война» в Чеченской республике в свою очередь в этом году впервые прошли в городах Херсонской и Запорожской областей. И чрезвычайно востребованным направлением гастрольного плана была и остается детская программа. На спектаклях молодежных театров и театров кукол ежедневно растут и воспитываются юные российские театралы. 20 мая в Луганском театре кукол состоялась премьера совместная премьера с театром имени Образцова постановки по произведениям русских народных сказок. Для этой премьеры театр Образцова специально изготовил и куклы, и декорации, которые затем передал луганским коллегам. И не могу не отметить и цирковые гастроли, которые стартовали в Луганской народной республике и с участием ведущих творческих сил Росгосцирка. Владимир Владимирович, мы видим, как тепло встречают жители региона все наши прославленные коллективы, какой эффект получила возрожденная в нашей стране единая гастрольная система. И учитывая востребованность этой работы, она, конечно, будет продолжена. Благодарю вас за внимание.
Хорошо, отлично, спасибо. Андрей Рамович, пожалуйста, об инвестиционной политике в регионах. Прошу вас.
Большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ядром региональной инвестиционной политики сегодня, безусловно, является внедрение инвестиционного стандарта в субъектах Российской Федерации. Работа эта проводится по поручению президента Российской Федерации, которое было дано в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. В чем суть регионального инвестиционного стандарта? это создание и внедрение универсальных, понятных и благоприятных для инвесторов правил во всех регионах страны. Прежде всего, для реализации проектов среднего масштаба в несырьевых отраслях, которые не подпадают под действие соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Региональный инвестиционный стандарт состоит из 5 крупных блоков. Первый – это инвестиционная декларация. Документ, где четко закрепляется обязательство региона перед инвестором. На сегодняшний день инвестиционные декларации в соответствии с разработанной Минэкономразвитием методикой утверждены в 45 регионах страны. Остальные 44 региона должны утвердить декларации уже в текущем году. Объединение предпринимателей, прежде всего «Деловая Россия», провели углубленный анализ принятых инвестиционных деклараций. Высокую оценку получили декларации, принятые в Москве, Республике Башкортостан, Рязанской и Сахалинской областях. Однако в ряде случаев деловые объединения пришли к выводу, что принятые документы не в полной мере обеспечивают гарантии для инвесторов. Пришлось переделывать, 35 регионов уже доработали декларации, остальные в процессе завершения этой работы. Второй блок инвестстандарта – инвестиционные комитеты. Они созданы для оперативного разрешения проблем инвесторов, возникающих в ходе реализации проектов для защиты их прав и интересов. В том числе они рассматривают случаи нарушения обязательств, закрепленных в декларации, обеспечивают согласованность действий исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также ресурсоснабжающих организаций. Что принципиально важно, инвесткомитетами руководят непосредственно губернатор. Оценка качества работы инвестиционных комитетов осуществляется Деловой России, РСПП и Торгово-промышленной палатой. По результатам прошлого года в 45 регионах страны инвестиционными комитетами проведено 209 заседаний. Всего рассмотрено 126 проблемных аспектов реализации инвестиционных проектов и разногласий с органами власти и иными сторонами. Наиболее активно и результативно инвесткомитеты работают в Краснодарском крае, в Республике Крым, Нижегородской и Сахалинской областях. В этой связи хотелось бы отметить работу губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, под руководством которого в рамках инвесткомитета были урегулированы полтора десятка существенных разногласий между инвесторами и муниципалитетами. Третий блок инвестстандарта – агентство развития. Это структура, которая в режиме одного окна и пошагового сопровождения проектов занимается привлечением частных инвестиций, консультированием и поддержкой предпринимателей. Имея четкие KPI, нормативные временные сроки на решение возникающих задач на всех стадиях реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день агентство развития существует в 84 регионах страны. Деловые объединения совместно с ОСИ регулярно тестируют работу агентств и в целом отмечают оперативность и удобство их взаимодействия с инвесторами. Выделяют персонализированный подход, когда за каждым инвестором закрепляется куратор от агентства развития. Хотел бы отметить профессиональную работу агентств развития в Орловской и Липецкой областях Республики Татарстан и Республики Саха-Якутия. Четвертый блок – это инвестиционные карты. Они представляют собой информационный ресурс, который позволяет инвестору на карте региона увидеть данные территориального планирования, размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, свободных инвестиционных площадок, зон с преференциальными режимами или, наоборот, с особыми условиями использования. Информацию о мерах поддержки, точках подключения к электросетям, о тарифах, о размещении полезных ископаемых. Всего карты включают 8 информационных слоев. Как показал опыт, это один из наиболее сложных элементов стандарта, поскольку он требует не только достаточно высокой степени информационной готовности региона, уровня цифровизации, но и существенные перестройки работы региональных правительств, в том числе в части взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, субъектами естественных монополий, владельцами автомобильных дорог, территориальными органами федеральной власти. Хотел бы отметить работу коллег из Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Сахалинской областей, Республики Крым, где инвестиционные карты сегодня качественно и детально проработаны. Наконец, пятый блок – свод инвестиционных правил. это прямое продолжение тех дорожных карт, которые были реализованы в рамках национальной предпринимательской инициативы. СВОД включает понятные и оптимальные алгоритмы, в том числе с использованием цифровых технологий, по 9 ключевым для инвесторов направлениям. Это выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект, получение земельных участков в аренду, присоединение к дорожной инфраструктуре, к сетям энерго, газа и теплоснабжения, сетям водоснабжения и водоотведения. По оценкам деловых объединений, наиболее продвинутые своды инвестиционных правил внедрены на сегодняшний день в Москве, Республике Башкортостан, Московской, Новосибирской и Оренбургской областях. Таким образом, региональный инвестиционный стандарт содержит весь необходимый инструментарий, позволяющий каждому региону повысить инвестиционную привлекательность и выстроить устойчивые связи с инвесторами. Несколько слов о том, как организована работа по внедрению инвестстандарта. Региональный инвестиционный стандарт разработан правительством совместно с Комиссией Государственного совета по инвестициям под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко. Первоначально отработан в 2021 году 12 пилотными регионами. Обратную связь обеспечивают деловые объединения при поддержке ОНО «Диалог». Особо отмечу роль деловой России, на базе которой сформирован специальный проектный офис, а также поддержку внутриполитического блока администрации президента. В работу активно включились крупнейшие инфраструктурные компании «Газпром», «Россети» и «РЖД». Хотел бы отметить высокую вовлеченность в эту работу Министерства экономического развития. Коллеги очень активно взаимодействуют с региональными управленческими командами и деловыми объединениями. За каждым регионом закреплен куратор, штатный сотрудник профильного департамента Министерства экономики. Для координации деятельности раз в две недели проводим штаб, селекторные совещания с регионами, деловыми объединениями, федеральными органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями. Далее, на площадке президентской академии при участии Минэкономразвития с 2022 года реализуется специальная программа обучения региональных и муниципальных инвестиционных команд, в которой принимают участие 89 субъектов страны. Охват за два года составил почти 2000 управленцев. Особо хотел бы подчеркнуть, что в работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта включены и новые территории. Работа ведется с учетом их запросов и предложений. В настоящий момент коллеги обучаются по специальной программе «Евронхикс». Это 56 участников. Уважаемые коллеги, конечный результат работы по внедрению регионального инвестстандарта – это, безусловно, рост инвестиций в регионах. Но он зависит от многих факторов. Непосредственный результат планируется замерять через национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. С текущего года в него включены показатели оценки качества инструментов регионального инвестиционного стандарта. Первые результаты будут представлены уже в июне на Питерском международном экономическом форуме. Проводится стимулирование регионов, успешно внедривших инвестиционный стандарт, через дотации в рамках механизма инвестиционного налогового вычета. В 2021 году 19 регионов получили из бюджета 859 миллионов рублей, а в прошлом году сумма выросла почти до 3 миллиардов рублей. Дальнейшие шаги в этом направлении как раз на днях обсуждали на форуме «Деловой России». Подчеркну, что входным билетом, таким фильтром пропуска на получение инвестиционного налогового вычета является успешное внедрение регионального инвестиционного стандарта. Для обмена лучшими практиками по вопросам внедрения инвестиционного стандарта организованы взаимодействие с полномочными представителями президента Российской Федерации в федеральных округах. При поддержке филиалов РАНХИКС и Полпредств проводятся окружные конференции. В частности, в марте такая конференция прошла в Приволжском федеральном округе, в апреле в Северокавказском, на лето запланированы еще 6 конференций. Уважаемые коллеги, параллельно с разработкой и внедрением регионального инвестиционного стандарта на федеральном уровне в рамках трансформации делового климата проводится работа по оптимизации регуляторных правил для бизнеса, позволяющая ускорить и удешевить цикл инвестиций в промышленные объекты. Это одна из инициатив, поддержанных председателем правительства Калайничем Мишустиным. В рамках дорожной карты по реинжинирингу правил промышленного строительства предусмотрено 63 мероприятия, из которых уже реализовано 32. И в текущем году необходимо выполнить еще 19 мероприятий. В 2020 году, когда эта работа только начиналась, средний срок строительства эталонного промышленного объекта, это среднее по 15 промышленным объектам, составлял порядка 67 месяцев. За счет реализации мероприятий дорожной карты в прошлом году этот срок сократили на 6,5 месяца, до 61,5. Наша цель – довести срок строительства эталонного объекта к следующему году до 54 месяцев, а к 30 году – до менее чем 40 месяцев, что сопоставимо с лучшими мировыми практиками. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, меры по улучшению инвестиционного климата как на федеральном, так и на региональном уровне стали одним из значимых факторов, позволивших не допустить просадки инвестиций в прошлом году. В целом, по всем регионам объем инвестиций в основной капитал составил 27,9 триллиона рублей. Это плюс 4,6% прироста в реальном выражении к 2021 году. В этом году региональный инвестстандарт будет внедрен и подтвержден бизнес-объединениями во всех регионах страны. Общий объем инвестиций в основной капитал планируется на уровне почти 30 триллионов рублей. Планируем продолжить эту работу и за счет дальнейшей стандартизации подходов к инвестиционной политике и обеспечить бесшовную систему поддержки инвесторов в каждом регионе страны. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы эту работу ведем действительно после Петербургского экономического форума 2021 года, когда были сформулированы соответствующие поручения. Работа проделана большая, она развернута широко. В принципе, Андрей Романович все сказал, здесь вопросов много. Хочу поблагодарить и Лимаренко Валерия Игоревича с коллегами, которые работали в рамках Госсовета. И, Валерий Игоревич, просто хочу спросить, там, ну, пожалуйста, без докладов, но тем не менее, ваша оценка того, как идет работа. И, может быть, чего-то нужно еще добавить, на чем-то внимание особое сосредоточить. Пожалуйста.
Большое спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я буквально небольшое дополнение сделаю к докладу Андрея Ремовича. Надо отметить, что вот та работа, которая проводится по стандартизации, это фактор конкурентоспособности. Мы рассматриваем именно так, потому что инвесторы должны вкладывать денежные средства в наши, в российские регионы, а не в соседние государства. И я вот на примере клиентского пути инвестора хотел бы сказать, что любой объект, который строится, строится в рамках любой объект, который строится в рамках инвестиционного проекта, требует прохождения десятков процедур. Они связаны с выдачей разрешения на строительство, подключение, коммуникациям, сдачей, эксплуатацией и прочее. Это большая бюрократическая работа. На каждом этапе определены нормативы времени, и это часть стандарта клиентского пути. Вместе с Министерством экономического развития, с Росатомом, мы проделаем работу по уменьшению вот этих затрат на эти пути, и у нас получились неплохие результаты. То есть мы ускорили процессы на 15-20%. Значит, например, на 40 дней сократили предоставление земельных участков, на 31 день подключение к газу, на 21 к электрическим сетям. И хочу сказать, что это не пределы, потому что эти процессы идут непрерывно, и можно превысить эти 15-20% и двигаться дальше. Что мы делаем для того, чтобы добиться вот этого результата? Очень просто. Вносим изменения в региональное законодательство, нормативные акты, принимаем какие-то административные решения. Есть сейчас вопросы, которые относятся к законодательству федеральному. Эти вопросы мы решаем с Министерством экономики. Здесь уже говорилось о том, что в 2021 году стартовали 12 регионов, потом в 2022 подключили 45, сейчас уже охватили, эта работа охватила всю страну. Больше того, хочу сказать, что действия инвестиционного стандарта в реальной жизни выглядит приблизительно так, что предприниматель открывает стандартизированную инвестиционную карту, об этом сегодня Андрей Романович говорил, и видит, например, в Сахалинской области около 500 различных проектов. В какой области? Это гостиничные комплексы, создание производства различные, возведение коммунальных предприятий, там, связанных с котельными, водоснабжением. Больше того, например, на Курильских островах есть отдельные участки для разведения аквакультуры. Они могут выбрать эти участки и работать с ними. Значит, вот на этих картах мы видим, что каждому участку есть ресурсоснабжение, значит, газоснабжение, электроснабжение, подходят транспортные артерии, автодороги, морские порты, авиационные порты, железные дороги. И все это для инвесторов, безусловно, очень важно. Теперь по поводу эффекта. Очень коротко пример. Сахалин-1, Сахалин-2, двух проектов
ушли. Валерий Ильич. Я попросил бы вас в обобщенном виде, не только то, что у вас там произошло положительно, а в целом, вы же в комиссии Госсовета работали, оценивали программу в целом, вот оценка, и может быть что-то здесь не хватает, чего-то надо добавить, вот в этом плане, в обобщенном виде, как даже не как глава региона, который успешно реализует эту программу, а как председатель комиссии Госсовета.
Значит, созданы условия, когда каждый губернатор может дать конкретное предложение, как улучшить этот процесс, сократить время. И мы реально сокращаем время, значит, и у нас накопилась уже большая практика. Этот пакет мы сейчас готовим, и каждый человек может воспользоваться этими результатами. Сложилась хорошая команда под управлением Андрея Ремовича, значит, которая занимается этими вопросами. И сейчас эта работа распространяется по всей территории Российской Федерации. Это очень важно, и мы идем по этому пути, будем продолжать заниматься этим делом. Больше того, готовим заседание Госсовета по этому вопросу в конце года. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое, спасибо. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы эту работу организуете с площадки Госсовета. Результаты хочу отметить положительные. На Сахалине. Ну, а в целом, я уже сказал, программа развернута. Хочу и правительство тоже отметить в этом плане. Действительно, работа важная, особенно, она всегда важная, наладить инвестпроект. А сейчас вдвойне, втройне важная. И то, что мы сопровождаем таким образом эту работу, это имеет большое значение. Вот в 2022 году, Андрей Рамович сказал, да, упомянул уже, 19 регионов, подтвердившим внедрение инвестпрограммы, предоставлены дотации, почти 3 миллиарда рублей. Вот нужно своевременно, естественно, отработать с Минфином, чтобы здесь не было никаких сбоев, имея в виду, что в оставшихся регионах, в 44 регионах, эта программа должна начать работать так, как она запланирована. В целом, на мой взгляд, мы сделали с вами правильно, начиная с 2021 года, что выбрали такое направление деятельности и так ее соответствующим образом организовали. Уверен, что результат будет, он будет заметен с точки зрения развития регионов Российской Федерации. Спасибо большое. Надеюсь, что работа будет продолжена и доведена до конца так, как мы планировали изначально. Всего хорошего. Спасибо.